Итак, всем добрый день. А у нас в студии Пыркин Антон. Так, у тебя сложное название. Декан факультета управления и робототехники.
Да.
Все правильно.
Система отвечу. Управления и робототехники.
А, система управления. Все-таки неправильно сказал. Ну, ничего страшного. Значит, очень круто, что ты к нам пришел. Сразу интро. Это значит, у вас учатся какие-то чемпионы мира по робототехнике. И вы учите людей чему-то, что связано тем или иным способом с конструированием, программированием робота и всевозможных вот таких систем, правильно?
Да.
Ну, давай, расскажи немножечко вот для начала, наверное, о факультете, о том, чем вы занимаетесь, а потом немножко о себе.
Ну, факультет относительно молодой, ему 3 года. Вырос он на базе факультета компьютерных технологий и управления, который стал мегафакультетом, первым мегафакультетом в нашем университете. И в нем был выделен самостоятельный факультет систем управления и робототехники, на котором достаточно много людей, там 1200-1300 обучающихся, которые занимаются практически всеми областями робототехники. Мы стараемся накрывать не только вопросы конструирования или программирования. Это все-таки некоторые технологии. Основная цель все-таки сделать робота полезным, заранее сделать его функционал каким-то интересным. И ключевая история – это надо увлечь всех студентов тем, что вы смотрите, вы можете своими руками сделать некоторые чудеса, фокусы и так далее. И когда они с помощью роботов начинают видеть какие-то интересные эксперименты, и я не понимаю, что они своими руками это сделали, робот может стоять на шаре, а робот может получать какие-то органы чувств без соответствующих датчиков, только за счет того, что какие-то математические технологии или там подходы позволяют обрабатывать сигналы, данные, изображения, измерения так, что в результате, казалось бы, обычная железка, а очень много разного интересного умеет сделать. Ну и, соответственно, решаются у нас там вопросы и конструирования, то есть есть направление подготовки с конструированием, с разработкой механики, есть направление с разработкой приводов, датчиков. Основной, наверное, компонент факультета – это система управления, где мы знаем, как сделать робот умным, ну, хотя бы который кажется умным, который умеет вести себя заданным образом, ну и, соответственно, вы это сделали, вы сделали робот, грубо говоря, одушевленным.
А вот вопрос, вот Владимир Глебович Парфенов, ему вообще глубочайший поклон и привет, он, так сказать, всевозможными способами сразу нам выдал огромное количество интересных кадров и самые вот передовые, так сказать, технологии, которые есть в университете, мы вот сейчас можем о них говорить. Вот он заведует программистами. А для того, чтобы робота запрограммировать, нужны определенные навыки. Вы как-то между факультетами коррелируете?
Безусловно.
Или у вас свои преподаватели, или у вас читают преподаватели вот с их факультетов программирования, потому что у них, ну, считаются программисты, ну, там, я не знаю, самые-самые.
Лучшие в мире, да. Я даже добавил без стеснения, потому что семикратных чемпионов мира нет нигде. Даже 5-кратных, по-моему, еще нигде нет. А 7-кратные есть, и они вот в нашем университете. И действительно гигантская заслуга Владимира Глебовича, в том числе.
Как коррелируете между
Как мы коррелируем? Вот вы меня спросили про чемпионов мира по робототехнике. У нас есть на первом курсе, на втором курсе ребята, которые, еще будучи школьниками, становились чемпионами мира по робототехнике, выигрывая Всемирную олимпиаду роботов. И готовит их наш преподаватель Лосицкий Игорь Александрович, и на базе университета ИТМО есть центр робототехники, куда приходят все школьники города спокойно, обучаются, и вот сейчас команда уехала в Таиланд, искренне надеемся, ждем, держим кулаки, и больше ничего не буду говорить. Ну и, соответственно, эти ребята проходят интенсивную подготовку с максимальным вкладом взрослых для того, чтобы у детей получалось все, что они бы хотели воплотить в жизнь. И, соответственно, вот они ко мне попали учиться уже в университет. Некоторые из них учатся по специальным продвинутым траекториям, и где они говорят, мы хотим изучать программирование здесь, мы хотим изучать математику здесь. Соответственно, математику они изучают там, в лучшем месте города. Программирование, без всяких стеснений, мы сразу идем к Владимиру Глебовичу. Владимир Глебович, хочу, чтобы вот эти ребята изучали программирование именно у вас. И вот крутейший тренер Станкевич Андрей Сергеевич преподавал им программирование, дискретную математику. Соответственно, зная то, что программисты сильны именно там, мы намеренно отдаём туда своих чемпионов мира по роботам изучать программирование у чемпионов мира по программированию.
Круто. Ну, то есть, это, мне кажется, вообще очень классная кооперация.
То, что это в данный момент. А кооперируем мы достаточно давно, у нас были общие проекты, где мы делали какие-то совместные задачи. То есть, мы делали робота, делали систему управления, они делали программный софт. Ну, и, соответственно, достаточно долго, плодотворно мы коллаборируем.
Угу. У нас в ЛТИ в свое время, я когда поступал, у нас была кафедра, на которой занимались микропроцессорами. Ну и, собственно говоря, это слово, естественно, завлекло меня на эту кафедру в свое время, но в итоге я потом переметнулся на СВЧ. Вот. Но все-таки получается, что вот микроконтроллеры всевозможные, микропроцессоры – это только составные части, ну, когда, если мы говорим о завершенной какой-то вот уже конструкции, о каком-то готовом роботе, насколько я понимаю. Получается, что у вас подготовка достаточно шире, потому что вы занимаетесь вообще всем, чтобы в конце получился конечный вот, ну, какой-то объект уже полноценный. И конструированием, и нагрузками непосредственно конструкции самой, то есть это уже как бы механика получается, правильно? И электроника определенная, да, и возможно, если это какие-то передачи сигналов и тому подобное, это уже и где-то СВЧ электроника, где-то там радиодиапазон, да, то есть такая получается, что подготовка у специалиста должна быть, ну, максимально широкая.
Ну, здесь, опять же, здесь нет задачи объять необъятное. Конечно, есть направления, в которых ты сфокусирован на механике, на конструировании сложных каких-то механических изделий. Да? Это очень сложное направление, в котором, вот, например, у меня уже компетенции будет не хватать, и я просто я знаю, что я могу всегда прийти вот, к ним, к этим людям, которые этим занимаются, и они мне обязательно расскажут, как спроектировать тот или иной элемент робота. Что, собственно, и происходит. Другой коллектив занимается электрическими двигателями, где своя специфика, свои особенности, и у них там основной какой-то вот набор компетенций, в которых они, ну, стараются быть лидерами. Сам я родом со слова как раз управления, система управления. Как выяснилось, потому что когда я поступал, я, знаете, не знал, что это такое. Ну, я знал слово «управление» просто как обыватель. Оказалось, что это слово означает, что вы можете объединить всех вот этих вот людей в одну команду, вы можете взять самое необходимое от каждого коллектива, собрать это воедино и заставить это все слаженно работать. Вот что такое управление, и при этом, чтобы сделать умного классного робота, не обязательно знать все, не обязательно знать, как устроен микрочип. Можно его взять готовый, но все равно, даже если вы сможете все просто собрать как конструктор, он все равно не будет создавать эффекта живого какого-то персонажа или какого-то, ну, одушевленного предмета. И для этого нужно, конечно, использовать управление уже на всю мощь, когда вы за счет математических подходов, за счет моделей, которые описывают поведение человека или поведение подвижного объекта, используя вот эти математические модели, вы можете создать алгоритмы управления, так называемые, которые в результате выглядят как программное обеспечение. За счет вот этих алгоритмов вы можете заставить техническую систему, робот, беспилотный автомобиль или надводное судно, вы заставляете его двигаться так, как вам требуется, с заданным качеством, с заданными характеристиками, за счет того, что вы знаете, как будет себя вести техническая система, если на нее воздействовать разными воздействиями. И вот эти разные воздействия, это так и называется управление. И то, чем мы профессионально занимаемся, и, соответственно, наш факультет, он не только про роботов, он, в принципе, про систему управления, когда за счет вас, за счет ваших идей вы системе даете набор алгоритмов, которые позволяют системе принять решение самостоятельно, какое действие предпринять.
Угу. Понятно. Давай тогда пройдемся по структуре. То есть, вот что непосредственно есть, да, на факультете, какие подразделения, да, как, ну, то есть, я так понимаю, что, вот, например, у Виноградовых у них кластер. У вас как? У вас факультет все-таки остались по-прежнему?
Ну, мы называемся факультетом, да, здесь нет ничего такого, да. Ну, у нас достаточно много образовательных программ.
То есть, там есть факультет, да, есть эти самые, как я так понимаю, кафедры какие-то выпускающие, и там есть программы бакалаврские, магистерские.
Да.
То есть, у вас все есть.
При этом мы играем ключевую роль в жизни аспирантов в том числе и докторантов. Потому что, ну, я тоже проходил через все эти стадии, постепенно, последовательно. Набираем бакалавров, это идет гигантская каждый год кампания, порядка 10 человек на место у нас конкурс, и стараемся отбирать максимально талантливых, заинтересованных, замотивированных ребят, причем даже если есть какие-то проблемы с ЕГЭ, ну, по уровню мотивации мы видим, что человек достоин того, чтобы учиться, есть опция «поступай не как все», так называемый ТМО Старс, когда школьники могут поступить просто через дополнительный экзамен на мотивацию, в котором они рассказывают о своем проекте, о том, почему они хотят, и, соответственно, идет просто конкурс уже среди таких проектов, отбирается ограниченное количество ребят, которые могут учиться у нас, продолжать обучение.
Даже то есть, если они должны показать какой-то проект уже готовый или что-то?
А, как правило, школьники занимаются робототехникой чуть ли не с 5 класса, если не раньше. Если у меня информатика в 5 классе начиналась, когда я был школьником, то сейчас конструкторы Лего, они настолько доступные, что у нас на Всемирную олимпиаду роботов ездили ребята, по-моему, с 4 класса или с 5, и заняли там 4 место. То есть, там вот настолько, ну, наверное, не с 5, а постарше чуть-чуть, но все равно. Это говорит о том, что вот сейчас материальная база робототехническая настолько в доступе, и она безопасная, кооперативная, вы можете собрать все что угодно, достаточно сложные объекты, неустойчивые, и пытаться их застабилизировать, чтобы они, грубо говоря, чтобы робот стоял на шаре, то есть это у вас две неустойчивые степени свободы, и вам надо их застабилизировать одновременно. И если просто школьник пытается это сделать методом проб и ошибок, у него зачастую, ну, как правило, ничего не получается. Когда он приходит к нам, мы объясняем, что есть достаточно простые дифференциальные уравнения, которые, с помощью которых…
Это вы школьнику про дифференциальные уравнения.
Они это знают уже, представляете? А там не надо знать, что такое дифференциальное уравнение. Достаточно просто показать, вот смотри, вот сюда, вот смотри, что отсюда следует вот сюда, и оказывается, вот такая вот маленькая программка, и вот, обрати внимание, мы ее вставляем, и вот так нажимаем, и она работает. И вот это вот как раз вызывает невероятный восторг, что оказывается, что если использовать какие-то знания специальные, причем эти знания – это никакие не магические, не заклинания, а вполне себе базовые фундаментальные знания физики, математики, то, чему уже школьники вполне владеют.
Ну, хорошо, то есть вот поступил к вам школьник какой-то, да, первый курс, первый семестр, там, у него впереди 4 года. Вот что его ждет на протяжении вот этого периода времени?
4 года он будет изучать достаточно широкий фронт разных компетентностных дисциплин, то есть он будет погружаться в цифровую культуру. То есть все, что есть сейчас в мире с точки зрения цифровых технологий, мы даем сразу сходу. Человек получает дополнительно фундаментальные знания, которые необходимы, базовые. Безусловно, постепенно втягивается в профессиональную область компетенции, ну, что является вообще ядром образовательной траектории профессиональной компетенции. И дополнительно он получает еще так называемые надпрофессиональные компетенции, soft skills. Это все, что получает и бакалавр, и магистр. То есть достаточно широкий фронт. Мы стараемся, наша миссия гармонично развивать человека, развивая в нем не только профессиональный, но и при этом вписываться в динамично развивающийся мир без проблем.
Ну вот Шалыт Анатолий Абрамович говорил, что вот у них эти вот программисты днем часов до 3 учатся, потом у них перерыв, и где-то там часов с 5 они, значит, на вот этих вот дополнительных занятиях, где их учат программировать и тренируют на вот эти соревнования. У вас какие-то доп. Программы получаются для тех, кто вот для чемпионов мира, вот которые по робототехнике, то есть они идут куда-то тренироваться, непосредственно конструировать. Что это такое? Там расскажи подробнее.
Ну, то, куда приходят, например, школьники, это называется Центр робототехники университета ИТМО. достаточно такое большое помещение, в котором огромное количество.
Это вот они еще не поступили пока.
Они еще не поступили, они просто входят как в кружок и занимаются там спокойно, бесплатно, без всяких каких-то там проблем. Даже более того, они могут делать какие-то свои пожелания, предложения, и взрослые подтаскивают вот эти все необходимые материальные ресурсы для того, чтобы они свои идеи воплощали. Ну, может быть, когда-то видели, даже один робот был в администрации губернатора Ленинградской области, по-моему, который рассказывал, что сосчитал бюджет области и рассказывал. Ну, вот это сделали школьники, и сделали это просто с чувством юмора и своей, собственно, непосредственностью. И достаточно сделали серьезную инженерную разработку, вот сидели, занимались. Потом с этим же роботом они выигрывали российский этап Робокап, по-моему. Крупные соревнования, ездили уже потом в Японию, по-моему, с этим роботом. Ну, соответственно, это касательно школьников. Вот для них есть специальный центр робототехники Лосицкого, университет, в котором Игорь Александрович принимает всех и занимается.
Как туда попасть? Там отбор какой-то или что там?
Я думаю, что там никакого отбора нет, там главное желание, интерес взаимный, поэтому здесь…
Преференции какие-то есть при поступлении таким ребятам, которые, допустим,
преференции,
что-то реально показали?
Вот преференции есть в том случае, если вы идете, если у вас есть там затруднение с тем ЕГЭ, а все заложники именно этой технологии при поступлении, то те ребята, которые занимались вот здесь, вот в центре робототехники, у них уже достаточно серьезное портфолио, и когда они идут на конкурс поступания, как все, мы в этом году одного такого взяли. И он уверенно занял, просто убедительно прошел через все эти вот конкурсные процедуры, а отбор был жесткий на самом деле. Поэтому это помогает. Да, преференции дает, опять же, все открыто, по-честному. А что касается школьников, когда уже самих студентов, когда они к нам попадают, для них есть студенческое конструкторское бюро, в котором они приходят, и у них есть тоже своя уже материально-техническая база, свои задачи, более взрослые проекты, в которых они пытаются тоже добавить какой-то свой вклад и сделать какие-то интересные эксперименты с роботами, чтобы роботы двигались группой, чтобы манипуляторы друг другу что-то передавали. И достаточно там, чтобы робот строил карту помещения, учился самостоятельно ездить по комнате и передавать вам на телефон картину местности, что происходит дома, какой датчик неправильно сработал. То есть вот это все делается совершенно спокойно в рамках исследовательских проектов. И магистерские проекты, они уже носят более серьезный характер, и там уже возникает вопрос про деньги, они становятся уже участниками больших научно-исследовательских или опытно-конструкторских работ и привлекаются уже к серьезным задачам. Ну, и мы стараемся как с ранних лет втягивать ребят в живые проекты для того, чтобы они не просто слушали какие-то лекции, какие-то даже лабораторные, скучные, там просто повторяли, а видели, что сейчас требуется на динамичном рынке для того, чтобы когда они закончили наш университет, и они не испугались, не растерялись, а уже знали, как этот мир устроен с точки зрения их профессиональной области знаний. И тогда они спокойно могут вписаться.
Какие есть вот на факультете у вас все-таки там кафедры? То есть, вот у нас там, я не знаю, в Лати у нас там что-то, микроэлектроника там одна из самых популярных.
Раньше…
Радиотехническая электроника. Вот
у вас раньше там… у нас было, у меня на факультете было, по-моему, до 12 кафедр, но сейчас мы достаточно резко укрупнили все эти структуры, и вот я могу выделить 4 большие базовые таких подразделения на факультете, которые сами по себе представляют таких мощных кита, на которых держится факультет. Это в первую очередь образовательный центр робототехники и систем управления.
Чем занимается?
Занимается именно вопросами управления, алгоритмов управления, интеллектуальных технологий в робототехнике, чтобы робот действительно вел себя как нечто интеллектуальное. И здесь это и прикладная математика, и некоторая сила инженерной мысли, и все это то, что является, наверное, основным флагманом факультета, вот этот вот центр систем управления. Есть центр, в котором все элементы устройства – это механика, это редукторы, привода, звенья и даже электроника.
То есть то, что является… Механика, да? То есть, чтобы он двигался.
Электромеханика. То есть, это стык, это электромеханические системы. Electrical engineering, mechanical engineering – это вот то, что в этом большом крупном образовании. Да. Есть отдельным блоком у нас так называемые индустриальные киберфизические системы, то есть как устроено современное цифровое производство, как должна быть устроена цифровая фабрика и какие технологии там должны быть. Может быть, вы слышали «индустрия 4.0», такой немецкий термин немцы ввели. Но вообще в мире ввели термин индустриальные киберфизические системы, там, где производственные технологии.
Какие, например?
Ну, как должно быть организовано производство, как должен быть организован склад мобильный, как должны быть построены технологические цепочки, как это сделать так, чтобы у вас, ну, очень упрощенно говоря, чтобы у вас осталась только кнопка зарплаты, на которую вы нажимаете, и за вас там каким-то образом ловко все там схвачено, все производственные цепочки, участки, они знают, как между собой договориться так на всех уровнях по горизонтали, по вертикали, чтобы у вас шла оптимизация производственных процессов, чтобы у вас была максимальная выручка, и это тоже некоторый элемент роботизации, когда решение принимает некая программа.
То есть это управленческий, как бы уже такой немножко корпус, да?
Просто это тоже управленческий корпус, но это ближе к производству. То есть максимально ближе к индустрии. То есть как выглядит, неважно какой технологический процесс. У нас на факультете мы работаем с предприятием Диаконт, где делают роботов, работаем с предприятием Электроприбор, где делают навигационные системы высокоточные. И вот там есть свои производственные процессы, которые пытаются собраться воедино так, чтобы минимизировать человеческий фактор, минимизировать ошибки и максимизировать, естественно, прибыль. Поскольку сами понимаем, в какое время живем, стараемся делать так, что, чтобы не отставать в этом конкурентном процессе. Ну и четвертое, я не сказал, у нас на нашем факультете живет вся математика университета, то есть кафедра математики, высшей математики, она живет у нас на факультете, поскольку наш факультет связывает фундаментальную математику и вот тяжелые инженерные разработки. И, соответственно, мы помогаем и математикам чувствовать себя комфортно, делая то, что они умеют лучше всего. С другой стороны, мы им подсказываем, в какую сторону можно развиваться для того, чтобы их результаты имели спрос, были востребованы на рынке.
А вот смотри, вот математика, да? Ну вот, допустим, что я знаю, допустим, о математике с какого-то базового образования, да? Там матанализ, алгебра, аналитическая геометрия, теория вероятности. Это если вот базовые такие. Ну вот у нас еще были курс матфизики вот у нас был, потому что мы типа физики, нам это необходимо было. Когда мы говорим, например, о расчетах каких-то, вот, например, электромагнитное поле, вот это вот то, что вот там мой профиль основной был, да, вот есть мат-модель, мы решаем уравнение Максвелла какими-то сложными численными методами и тому подобное. Ну, вот скажем, это вот мое такое представление, потому что нам об этом, ну, сообщалось вот непосредственно, когда мы учились. Можешь ли как-то вот ты описать, как математика, какие разделы в математике, как это происходит, как она связана непосредственно с робототехникой. Потому что обычно робототехника мне представляется, вот как человеку, который с этим никогда не сталкивался, ну, это вот больше конструирование, да, там, собрать непосредственно, но я слабо представляю, какие именно мат-модели что описывают. Как движение, например, если мы говорим о роботе, который, допустим, должен ходить. Вот, расскажи, пожалуйста, раскрой.
Математика, на самом деле, очень большая. Вы справедливо заметили, что там есть и матфизика, и безусловно, и алгебра, и геометрия, и дифференциальное исчисление, анализ. Мы все охватить не можем. Мы можем лишь гарантировать, что та математика, которая есть у нас, она может развиваться во всех этих своих видах, кому как нравится. Но при этом все равно, конечно, лично мой интерес, чтобы были сильные компетенции в области математической механики. Потому что робототехника – это механическая система. Если вот отключить электричество, это становится такая механическая система, в которой выполняются, ну, с той или иной погрешности выполняются ньютоновские законы. Вот второй закон Ньютона, да, который связывает ускорение и силы, вот, собственно, есть базовое уравнение дифференциальное, которое необходимо робототехникам для того, чтобы понимать, как оно устроено.
перебью тебя.
Да.
Кто хочет узнать, что такое второй закон Ньютона, гуглим ролики Александра Сергеевича Черцова на нашем канале. Он там рассказывает, как связаны ускорение и сила.
Да, достаточно незатейливое уравнение, а вокруг него выстраивается просто огромное количество задач и подзадач и так далее. В результате любая механическая система описывается вот этими уравнениями. Могу еще раз произнести фамилии уравнения Эйлера и Лагранжа, что есть просто переписанное уравнение второй закон Ньютона через энергии. И любой робот – это механическая система с некоторым допущением, которая подчиняется вот этим уравнениям. Если добавить еще электрику, там свои переходные процессы, своя динамика по электрическим сигналам. Соответственно, вот возникают математические уравнения, которые вам могут позволить предугадать, как бы вел себя робот или динамическая система. И более того, он позволяет вам некоторый алгоритм управления построить, который, если вы включаете, оказывается, робот ведет себя именно так, как вам хочется. То есть это. А при этом все это основано как раз на математических принципах.
Насколько совпадают расчеты с практикой в итоге? Ну, то есть, это несколько итераций, чтобы он вел так, как рассчитано. Или прям вот бывает такое, что прямо вот рассчитали и осталось только сконструировать. Как в реальной жизни это получается?
В реальной жизни нет предела для совершенства. И если вдруг кажется, что все победа, ну тогда всю жизнь заканчивается. Поэтому мы стараемся.
Специально не решать так правильно, да?
Нет, нет. Даже если нам удалось сделать что-то невероятно сложное, можно впасть в эйфорию, что мы тут невероятные гении, мы наконец-то решили супер-мега-задачу, но правильнее всего всегда оценить, что это еще не предел, есть еще нерешенные задачи, и убедиться в том, что точно ли не было нигде ошибки. И как совпадает? Вот вы, например, потребитель результатов нашего умственного труда. Вы хотите, чтобы, вот, например, вы судовладелец, у вас есть надводное судно, которое ездит на нефтеналивную вышку, закачивает нефть и отвозит ее обратно на континент. Так вот, ваше пожелание, чтобы вот это надводное судно, которое сутки стоит под нефтяной вышкой, оно такое 200-метровой длины, оно там волны, ветер, качка, вот это судно должно стоять с точностью там 5-10 сантиметров. Гигантская вот такая вот махина, она должна с такой точностью стоять. И вот я, как разработчик системы управления, должен вам это гарантировать. А для того, чтобы вы были спокойны, что я вас не обману, у меня есть соответствующий сертификат международного классификационного сообщества, которое приезжало, проверяло таблицу тестирования, проходило всю, трясло везде. И, соответственно, когда убедилось, что все тесты базовые работают, оно говорит, да, соответствует нашему уровню качества. А вы как потребитель, ага, вот если есть такой сертификат, тогда действительно можно доверять. Ну, то есть, как и так, есть стандартизация, есть сертификация, есть процедуры, которые позволяют верифицировать там, до нужного, достаточного уровня результат робота, системы управления.
Нет, ну это сейчас мы говорим уже как бы о такой какой-то, видимо, завершающей стадии проекта, если мы говорим о конструировании. А вот на самых начальных этапах, то есть вот кто поступает в какой-то проект, сначала он поступает к кому, к математикам или к инженерам, как вот этот процесс происходит?
Зависит от проекта. Математикам, как правило, приходят в голову задачи исключительно математические, то есть игры разума с дифференциальными или любыми сложными уравнениями, и, соответственно, большая удача, если математик чувствует какую-то вот инженерную основу этого уравнения и пытается, грубо говоря, не просто его решать, но еще решать с некоторой пользой для других.
Или, инженеры, или, извини, я перебью, или инженеры, вот, допустим, конструируют что-то, и вот что-то не получается, и они обращаются к математикам, чтобы те дорешали.
Вот это ближе к правде, потому что, ну, поступая все к главному конструктору, он разбивает задачу на мелкие подзадачи, а те еще на более мелкие подзадачи, и вот мелкие подзадачи подхватывают люди, которые умеют это делать лучше, чем другие. В результате потом задача главного конструктора или там человека, который отвечает за систему управления, это все собрать, и собрать это так, чтобы оно работало здорово и ловко, и сообща. Ну, конечно, это и математики, они ближе к некоторой финальной стадии, в которой нужно гарантировать, пользуясь методами анализа, соответствующими специальными способами, гарантировать, что ваша система будет работать, что она, например, будет это делать без, там, миллион тысяч раз, да, и при этом она это будет делать всегда с одним и тем же гарантированным качеством. Это надо доказывать, показывать, ну и после этого, когда… А для этого нужны математические методы, либо методы такие, методы убеждения. Угу. Ну, а по вопросам убеждения там, или веры, ну, здесь это уже не наш профиль, мы занимаемся профессионально гарантированным качеством.
Понял. Давай тогда перейдем непосредственно к примерам каким-то. То есть, вот я прочитал кучу статей, ну, собственно говоря, на сайте ИТМО очень много написано, да, чем вы занимаетесь. И там есть примеры ваших всяких, ну, вот уже реализованных проектов. Ну, вот давай на словах, ну, я уверен, что там чего-то еще и не дописано наверняка, да?
Наверняка.
А вот, поэтому давай расскажи вот конкретно, что вы делали, какие вот реализованные проекты непосредственно у вас там на факультете.
Что у нас есть на факультете, есть достаточно, я боюсь, времени не хватит рассказать все, страшно. Что есть.
У нас еще впереди около часа.
Что могу рассказать о проектах? Да? То, в чем сам я в непосредственном контакте нахожусь, мы пытаемся сейчас сделать некоторое очувствление робота. То есть есть специальные силомоментные датчики, которые есть на роботах, которые достаточно дорого стоят, относительно дорого, соизмеримо со стоимостью самого робота, манипулятора, который должен на производстве решать какую-то производственную задачу, ходить по кругу, шлифуя ту или иную поверхность. Для этого ему надо это делать с некоторой заданной силой нажатия. Да? Иначе, ну, просто технологический процесс просто перестает иметь смысл. И вот вам для этого надо регулировать эту силу нажатия. Для того, чтобы регулировать, надо ее измерять. А чтобы измерять, этот датчик стоит очень дорого. Его очень, он, во-первых, выедает полезную вот эту емкость для инструмента, то есть он тяжелый. И плюс его, как правило, разные производители их делают. Один делает робота в Германии, в Японии делают датчик или наоборот. И вот это все состыковать, их надо еще научить договариваться. Это достаточно дорого, сложно, нудно. Но тем не менее, вот так вот делают. И потом в какой-то момент производственники поняли, что если мы его просто уберем? Что если мы сможем оценить эти силы нажатия, которые есть на нем, другими способами, косвенным образом. Вот это мы пытаемся делать, и у нас есть ряд проектов, которые мы где-то даже уже и в завершающей стадии прошли, а где-то их продолжаем. Опять же, сами себе не верим, двигаемся дальше, ставим задачу более сложные и решаем эту задачу.
Ну вот раскрой немножко, мне прям даже самому стало
как
интересно. Да-да-да, то есть вот, ну, на таком языке я понимаю, что сложно объяснить в двух словах, да, но вот как можно убрать вот этот элемент датчика, да, и что
можно? Очень просто объяснить. У вас робот состоит из двигателей, есть электрические сигналы, и вот в этих электрических сигналах запрятана информация, которую можно просто извлечь. Если правильно обрабатывать эту информацию, то можно извлечь информацию, извлечь данные о вот этой силе. Это очень достаточно сложные математические изыскания, но тем не менее это вот.
То есть это возможно. То есть это обработка электрического сигнала.
Да, да, идет, то есть,
да? Оцифровывание ее как-то, да.
Ну, оцифровка это само собой разумеющееся. Ну, дальше просто вы пытаетесь найти логические связи, в которых есть и сила, и вот то, что вы наблюдаете.
Угу.
И, соответственно, ну, в результате все вырастает в набор математических уравнений, в которых есть одна из неизвестных, интересующая вас сила.
Угу.
Решая эту систему уравнений, вы находите то, что вам требуется.
Как решать систему уравнений? Это, наверное, там, ну, вот.
Ну, это и достаточно просто.
А просто?
Конечно. Если, это уравнение, если эта система у вас есть.
Угу.
А вот эту систему получить, для этого нужно было, ну, вот, съесть пуд соли и…
Угу.
И сделать 1000 аж упражнений или 10 000 упражнений для того, чтобы научиться подбираться сходу. Вот у вас есть тяжелая инженерная задача, а вот у вас есть набор линейных уравнений. Ну, вот этот путь надо, чтобы пройти, для этого нужна команда в первую очередь. Да, это не одиночная задача. В одиночку это можно сделать, если вы очень сильно специалист, такие я в жизни встречал людей. Но все равно это очень тяжело делать одному. Гораздо интереснее и надежнее, когда вас много, как в известной песне. Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями меня очень много.
Круто. Вот смотри, вот у нас был когда-то давно, год назад, может, кому-то будет этот ролик интересен, Андрей Дмитриевич Григорьев приходил из ЛТИ, мой научный руководитель. Вот, и он рассказывал, как они решают задачу решения поиска электромагнитного поля, оценки его в разных системах. И там суть сводилась к тому, что там вот есть уравнение Максвелла, и оно решается. Но решается оно именно вот конечными вот этими методами, приближенными, когда, вот, допустим, вот нужно там здесь рассчитать это поле, и все разбивается на сетку, и в каждой точке сетки решается уравнение Максвелла, грубо говоря. И получается там огромная пачка этих дифференциальных уравнений, для чего у них придуман специальный вот этот вот пакет, которые они совместно с LG разработали, которые вот это все дело решают. У вас примерно такая же система, потому что вот ты сказал, что решить дифференциальные уравнения уже просто, тяжело их именно составить, скомпоновать. То есть в чем основная сложность получается? Именно составить уже мат-модель, и как ее решают? Это пишутся специальные программные продукты, и ну, опиши сам процесс, потому что мне, не знаю, мне лично очень интересно.
Ну, опять же, здесь проще показывать, конечно, всегда на примерах, потому что на словах это все будет выглядеть как какие-то магические заклинания, и, естественно, никто не поверит. Да? Uh-huh. А на примерах, когда начинаешь показывать, у каждой области знаний свое специфическое, требуется свое специфическое программное обеспечение. И, соответственно, у нас тоже оно свое есть, без которого мы не то что жить не можем, но который нам очень сильно помогает. Там есть пакет MATLAB, угу, очень мощная математическая программа, которая позволяет заранее смоделировать процесс динамической системы. То есть, у вас есть модель надводного судна, у вас есть модель вертолета, у вас есть модель химического реактора, и в ней смоделировано поведение, и туда вы подставляя. И причем моделируется поведение максимально реалистично, можно сымитировать всю электронику просто готовыми тулбоксами, которые там есть. Вы просто берете и не просто делаете два кубика, вы берете готовый объект, в котором специалисты из этой области прописали должным образом поведение вот этого конкретного компонента под названием там, микрочип или двигатель синхронный или асинхронный. И, соответственно, вот это реалистическое моделирование позволяет вам проверить, а правда ли, что ваш метод действительно дает тот или иной результат. И когда вы видите, что он дает, что дальше происходит? Вы немедленно спешите в ведущий научный журнал сообщить о том, что смотрите, что у меня получилось. Да? Mm-hmm. Дальше происходит процедура рецензирования людей, которые компетентны, которые это, в этом понимают. Они говорят, покажи эксперимент. И идешь и ставишь эксперимент на этом оборудовании, в котором повторяешь то, что ты сделал в моделировании, и выясняется, что это действительно работает. И тогда, когда уже экспертное сообщество говорит, действительно это круто, после этого можно идти на рынок и говорить, смотрите, у нас есть технология, по которой мы можем рассчитывать электромагнитное поле, но не например, не для микрочипа, да, а вот, например, есть двигатель. И мы можем оценить магнитный поток в двигателе без соответствующего устройства. Он говорит, заказчик, ну и что? А то, что зная этот магнитный поток, я могу оценить угол поворота ротора без соответствующего датчика. Я могу управлять углом поворота ротора или скоростью вращения ротора без соответствующих датчиков. Вот это уже вызывает живой интерес неподдельный. Оказывается, можно сэкономить кучу денег, потому что это все убираете и лишнее железо, которое дорого стоит, и его надо интегрировать. Дальше возникает вопрос, что правда ли, что с тем же качеством? Вот, вот с этим мы и боремся, потому что датчик, он, конечно, дает вам хорошие точности, хорошее качество, а как только они исчезают, вам надо делать как бы на ощупь. Угу. Но на ощупь тоже можно научиться подобраться и в результате добиться того же качества. И это уже некоторое искусство скорее, чем творчество научно-техническое. И вот то, чем мы занимаемся, оно, наверное, где-то граничит некоторым инженерным искусством.
Хорошо, давай тогда следующий пример. Там на сайте была вот одна из первых статей, которую я нашел. Это там какая-то совместная разработка, там у вас есть и дроны какие-то, которые вы делаете, правильно? Или я ошибаюсь?
Есть.
Ну, давай, расскажи какие-нибудь еще примеры, просто чтобы
понимаете,
я не мучил тебя.
Да нет, никаких мучений. Просто я могу рассказывать об этом долго и рассказывать могу о разном. Смотрите, то, чем мы занимаемся, это одним словом скорее можно назвать динамические системы. Те, которые со временем просто свое поведение меняют, это может быть не знаю, это может быть робот, это может быть автомобиль, это может быть двигатель внутреннего сгорания. И даже двигатель внутреннего сгорания мы около 10 лет имели большой проект General Motors и делали для них систему управления для известных автомобильных марок и реально ездили в Америку там проводить эксперименты, тесты и даже какие-то результаты превосходящие штатные программы обеспечения добивались. Ну, то есть широкий класс динамических систем, где есть роботы, в том числе и другие подвижные объекты или там, это может быть фабрика цифровая, в которой тоже динамический процесс. И вот этот весь класс систем мы для них делаем систему управления. Квадрокоптеры или дроны, безусловно, попадают сюда же, потому что это тоже гигантская такая механическая система, у которой очень гигантская, в смысле, что у нее очень много степеней свободы, которыми надо управлять. Чем лучше вы хотите управлять, тем больше датчиков вы должны на нее навесить, тем сразу она становится больше и больше похожа на тыкву, и поэтому вы стараетесь эти датчики убирать. Датчики убирать и управлять сложнее. И вот это вот сложнее, вот это как раз для вас является ключевой мотивацией, что другие не могут, а я, может быть, смогу. И вот сделать там, где все не могут, вот, наверное, то, чем мы и пытаемся заниматься. Сделать быстрее, лучше, чем это умеют другие, в гарантированно сложной постановке задач.
Хорошо. Ты сказал, что такое обронил фразу, что вот быстрее опубликовать в какой-нибудь научный журнал и получить рецензии. Значит, насколько я знаю, что сейчас вот это идет, ну, некая такая борьба за публикации, борьба за цитирование тебя в научных журналах и тому подобное. То есть у вас в инженерном деле это тоже такая же важная система?
Ну, для меня, как сотрудник университета, который бьется за лидирующие позиции в мире, участвует в программе 5-100, да, это один из ключевых показателей, который… Но в этом смысле мне проще, потому что свои наукометрические показатели я успел набить раньше, чем оказалось, что это очень важно, и надо, и все теперь этим занимаются. То есть лично у меня никаких проблем или дискомфорта по цитируемости нет. Специально говорить ничего не буду, но в интернете про меня все там написано. И, соответственно, с этим в полный порядок. Но, опять же, как только понимаешь, что полный порядок – это гибель. Надо всегда быть недовольным собой и дальше двигаться. И вот есть люди, которые заметно, лучше заметно продвинуть, и лучше быть, как они, не думать о своих наукометрических показателях, а думать о результатах, которые действительно будут достойны внимания широкой аудитории. И, соответственно…
Ну, то есть, вот у тебя, получается, тоже студенты, которые должны делать что-то, писать, о чем они в итоге могут писать статьях.
Я в идеальной картине мира, я их должен научить писать правильно, в правильные журналы, для того, чтобы их результаты увидело как можно больше людей, и еще желательно, чтобы их результаты были использованы, и они тогда дальше зарабатывают так называемое цитирование.
А вот каверзный вопрос, а не превращается ли это больше в бюрократию, когда мы стремимся как можно больше как бы написать текстов в журналы, нежели делать какую-то, ну, вот реальную работу? Я понимаю, что это может не совсем так, но это такая провокация, так сказать. Ну, очень, вот… Потому что вот эта вот битва за цитирование, за статьи, ну, все же понимают, что это все-таки текст. Вот.
Ну, это не совсем все-таки текст, это текст, который отражает набор идей. Там ключевая вся история – идеи, какие-то хитрые ходы, маневры, которые действительно, они потом в результате получаются текст. Даже когда меня спрашивают, что вы делаете программы? Да и мы не делаем программы, мы делаем алгоритмы, мы делаем некоторые законы управления, которые выглядят, безусловно, на языке программирования вот конкретно как программа. То же самое и со статьей, то есть есть набор каких-то идей прорывных, которые раньше никто не догадался, оказывается, это так просто, если сделать вот такую перестановку, а как мы раньше этого не видели, и это надо же все равно как на каком-то понятном для всех языке, как правило, английском, все это и написать. И, соответственно, что касается вот вашего вопроса, когда набирается количество вот гигантское, да, я проходил сам на себе это, в какой-то момент это было просто нарастающее количество, 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 а потом по одному из законов диалектики это неизбежно превращается в качество. Если правильно воспользоваться этим законом, то можно сделать качественный переход и прекратить заниматься вот этим вот из пустого в порожнее перекладыванием и понимать уже, что уже более ответственно подходить к написанию статьи, а потом выяснится, что куда попало вас не возьмут. Просто с обычным текстом. Да? Есть, конечно, выходят статьи, что вот опять робот написал статью, ни о чем переставляя буквы, и вроде в принял в крутой журнал, но это, конечно, есть, это просто издержки того, что ну, это сложный процесс, и там человеческий фактор гигантский. Но когда вы напишете уже статью в серьезный журнал, там своя конкуренция, там свои требования, и уже когда вы поднимаетесь по этой пирамиде, там уже предъявляются такие требования, что вам не надо просто статью написать. Угу. Вам надо решить какую-то крайне сложную задачу, которая действительно достойна того, чтобы ее публиковали на этой вершине пирамиды. Угу. И у вас уже, как сказать, уровень ответственности к этому другой. Поэтому ничего в этом страшного нет. Студенты начинают снизу, они пытаются сделать хоть что-то, у них вырабатывается этот навык, инстинкт, они понимают, в какую сторону двинуться, шагнуть для того, чтобы по этой пирамиде подниматься, если делать соответствующую карьеру. Угу. Как-то так.
Понятно. Ну, то есть, за статьями как бы все-таки должны быть не… Бывают ли требования именно каких-то практических результатов? То есть, допустим, одно дело… не знаю, теоретические выкладки на тему чего-нибудь. Допустим, если это теоретическая физика, там сложный опыт там поставить какой-нибудь, да? У вас инженерное все-таки дело, да? То есть, если вы что-то разработали, с вас требует именно непосредственного проведения эксперимента, приведения результатов, там, графиков, там и
как
там
правило, подобное. Как правило, чем серьезнее уровень журнала или вот этого медиапространства, куда вы пытаетесь прорваться, тем выше спрос, конечно, и меньше доверия. Пожалуйста, предъявите доказательства того, что вы не врете, потому что есть примеры, когда просто люди врали.
А как разоблачали, кстати, таких?
Ну, для этого есть эксперты, которые пытаются понять и разобраться, повторить, и когда повторяют, у них не получается, они немедленно занимаются расследованием. А что же происходит здесь? Потому что ведь такого быть не должно. Если вот написано, делаем все то же самое, должно получаться все то же самое. Вот если все то же самое не получается, ну, выясняется, что люди врали. Mm-hmm. Такое тоже бывает. Как только возникает интерес, спрос, там сразу немедленно возникают деньги, и, соответственно, возникают разного рода…
Деньги все решают
вообще. Разного рода проявления, вот, про которые вы спрашиваете, ну, ничего страшного в этом нет.
Ошибки бывают?
Конечно, бывают. Бывают даже ошибки, не то, что это вот нормально, да, но бывают, когда что-то не замечаешь, и в следующем своей работе ты можешь сказать, что вот в этой работе требуется доуточнение вот такого.
Угу.
А еще лучше задачу решить еще лучше и забыть про ту ошибку, которая была. Ну, все ошибаются, в этом нет ничего страшного.
Понятно. Ездите куда-то на всевозможные там международные какие-то вот площадки, конференции, может быть, какие-то совместные проекты межуниверситетские или с какими-то технологическими компаниями, такими на уровне как бы других стран?
Безусловно. Благодаря вот этой своей профессии… Весь земной шар еще не объехал, к сожалению, но побывал в разных экзотических местах и в разных континентах. И это у меня очень, очень здорово, когда можно приехать очень далеко и поговорить с людьми на одном языке. И, безусловно, есть мероприятия, которые привлекают там 3-5 тысяч человек, в которые приезжают люди из твоей области, и ты там показываешь свои результаты, смотришь на другие, общаешься и обсуждаешь стильные задачи, чтобы двигаться дальше. То есть, это безусловно. То есть, в год проходит, не знаю, сотни, тысячи таких мероприятий, они, соответственно, тоже имеют свой разный приоритет. Есть очень престижные, куда отбирают, например, там 40% заявок, остальные просто отметаются словами «извините, в следующий раз». И недавно я в прошлом году был в Австралии, и из 4 наших работ взяли только одну. То есть, вот такой уровень конкуренции. Когда мы спросили одного из председателей, он нам сказал, что около 40%. Отбор был очень жесткий, и, соответственно, прорываются самые интересные, самые лучшие работы, в которых можно встретиться с людьми, с которыми интересно поговорить.
Отбор куда? То есть, это…
Ну, это конференция, например, международная конференция, в результате которой будет публикация. Получится, опять же, вот эта вся… история с цитированием, с арифметикой. И то, что вы меня спрашивали, что будет с количеством. Да? Вот у меня теперь пошло расти цитирование, а еще хуже, когда самоцитирование. Как здесь сделать, качественно переоценить? Придуманы разные метрики, которые это количество взвешивают и говорят, что есть индекс Хирша, есть и другие индексы, которые позволяют эти цитирования переоценить и переранжировать людей. Вот у меня, например, 1 000 000 цитирований, но на одну статью, а у одного человека 100 статей, и на каждую по 100 цитирований или больше. Тогда вот этот человек будет вообще в самом топе по индексу Хирша, и вот он более точная метрика для сравнения качество научной работы.
Это вот то, что касается именно науки, статей, да? А какие-то технологические цепочки вы участвуете где-то там с кем-то?
Ну, вот недавно в Калифорнии было Технокранч, такое крупное мероприятие, где компания, с которой мы сотрудничаем, показывала две разработки, которые мы с ними делали вместе. И это захватное устройство специальной конструкции, которую разрабатывали и молодые сотрудники, в том числе аспирант. И вот эта вот разработка, уже собранная вместе в одном проекте с этой компанией, она там демонстрировалась. Или технология про то, что я рассказывал, про некоторое отчувствление робота-манипулятора, когда датчика нет, а вы можете понять, какая сила на него воздействует. Угу. Вот это мы показывали.
В чем суть разработки захватного вот этого устройства?
Суть разработки в том, что устройство достаточно простое с точки зрения управления, но при этом оно умеет делать точный захват, силовой захват и разные роды реконфигурирования пальцев так, чтобы захватное устройство было универсальным.
А вот приходила Катерина Скорб, она показывала такую вот специальную резиновую штуку, которая тоже осуществляет захватное действие, но там, не помню в результате чего, но там какой-то манипуляция какая-то, и она сжимается.
Это скорее силовой захват будет.
Да, ну, вероятнее всего. А у вас каким образом само вот это вот захватное устройство, из чего оно состоит? То есть там какие-то элементики, которые между собой связаны, не жесткие, резиновые какие?
Нет, здесь больше про жесткие детали, речь идет о производственных процессах, в которых вам надо железки поднимать, достаточно тяжелые, и складывать. Хотя зачем нужны точные захваты? Вот тот же стакан с водой. Да? Вам нужно его взять и переставить с места на место. Это крайне сложная задача, потому что, с одной стороны, вы можете стакан раздавить, если будете сильно давить, а вы можете его просто уронить, если будете давить недостаточно. И вот эта достаточно тонкая грань, вам надо ее ловить и каким-то образом либо с помощью конструкции предусмотреть, либо с помощью обработки этих электрических сигналов каким-то образом понять, с какой силой вы нажимаете для того, чтобы управлять этим процессом. Поэтому мне здесь все не рассказать про это устройство, но просто некоторым образом прорывная разработка была, а может, и не прорывная, а вполне интересная, которая этой компании понравилась, и компания это показывала на технологическом выставке. В Германии часто проходят технологические выставки, где вот наши производственники показывают свои разработки, как они видят технологический процесс. Наши ребята сделали модель фабрики, которая была построена в Италии.
А что значит модель фабрики?
Ну, они построили полностью, смоделировали производственный процесс, построили модель предприятия, которое в результате было воплощено в жизни в Италии.
Круто, потому что для нас что-то делают.
Но я уже сказал, они делают роботов, поэтому как только вам понадобятся роботы, знайте, что есть люди, которые умеют это делать.
Такой вопрос, может, немножко, так сказать, неудобный. Предлагают куда-то в другое место пойти работать, там, в какие-то другие страны. Вот у нас постоянно тут последний раз с Анатолием Абрамовичем был большой диалог, где он рассказывал, как, значит, уберечь мозги в России, как оставить ребят в России. Что-то вроде этого бывает? Вы сталкивались, не сталкивались?
Конечно.
Когда ваших студентов там хотят, может, вас лично хотят куда-то?
Да, я могу лишь сказать, что здесь какими-то уговорами и рассказами никогда не убедишь, потому что пока сам не попробуешь, своей кожей не ощутишь, что это такое поработать в компании, где просто максимизация прибыли, да, или поработать за границей, где вообще местами понимаешь, вообще на другой планете люди живут, и вот пока сам на себе не ощутишь все нюансы, объяснить это невозможно.
Что значит на другой планете?
Ну, это означает, что вы приезжаете, например, в соседнюю страну Норвегия жить, да, и первый месяц-два вы ощущаете, что ну, тут настолько все прекрасно, настолько все трава зеленая и так далее, до тех пор, пока вы не начинаете там платить там налоги и так далее, и и вписываетесь в их быт во все его проявления. И выясняется, что у людей вообще совершенно другие представления, что такое хорошо и что такое плохо. И когда вы это все понимаете, вот уже работа становится не такой интересной, даже когда вы там занимаете там очень высокую должность, у вас очень большая зарплата. Но жить в этих условиях становится просто невыносимо.
Почему?
Потому что опять же, у вас одно понятие, что такое хорошо, плохо, у других другое. Вы не можете ни с кем нормально поговорить. Ну, не то, что вы не можете, вы можете. Но удовольствие от работы заканчивается достаточно быстро. И я просто об этом рассказываю достаточно смело, потому что я это на себе ощутил. И в тот момент, когда у меня была возможность еще поработать чуть подольше, там делать проект международный подольше, я в какой-то момент понял, что для меня достаточно, для меня все становится понятным, я, честно, спокойно возвращаюсь домой, потому что дом у меня только в одном месте может быть, как оказалось. Хотя вот пока ты не попробуешь, это совершенно понять невозможно.
Угу.
Что такое дом, ощутить надо, а объяснять это бесполезно.
Все-таки вот какой-нибудь пример того, что там, допустим, вот где ты вот работал, да, в чем непонимание, в чем разница в мышлении? Казалось бы, вы делаете одно и то же дело, да, там инженерное какое-то, то есть по сути деятельность объединяет. В чем другие правила?
С точки зрения работы потрясающие все ребята, вот по отдельности прекрасные все люди. И поддерживаю со всеми общение. Говорю, вот объездил почти весь мир, везде есть знакомые из Южной Америки, из Северной Америки, с Австралии, с Китая, Японии, отовсюду, в Европе огромное количество связей. Но одно дело, когда ты профессионально работаешь, другое дело, когда ты перемещаешься туда жить. И Анатолий Абрамович рассказывал о том, как бы, чтобы они совсем туда не уехали. Потому что ничего плохого нет, если ты работаешь здесь. Для компании, которая результатами своей работы помогает нашей стране, ничего там плохого не вижу. Другой вопрос, что действительно ли она помогает, или она просто занимается откачкой технологий. Ну, в этом здесь надо, конечно, самому не быть дураком и понимать, что ты делаешь. Ты просто раздаешь всему миру секреты там какие-то, и сам остаешься голый, или все-таки ты результаты своего интеллектуального труда конвертируешь какие-то материальные ресурсы и просто обмениваешь, и что совершенно нормально. Весь мир так и делает. Кто-то придумывает, условно, Booking.com, оказалось, это Нидерланды, кто-то придумывает электромобиль и так далее. А в результате весь мир этим пользуется. Мы умеем делать сложные инженерные разработки лучше, чем другие. Можем это делать. Но мы лучше, конечно, в изобретательстве, чем в серийном производстве.
Студентов как много в итоге остается? То есть в аспирантуре, я так понимаю, что уже такой человек более взрослый, много остается, не остается. То есть у вас, я так понял, что все-таки большое количество людей на факультете работает. Такое вот, достаточно такое массивное для университета, наверное, образование.
Факультет, да, достаточно большой. 1200, наверное, 1300 человек, обучающихся вместе с бакалавры. Магистр, аспирантов, по-моему, человек 200 у нас. Просто точно сейчас не скажу, если это, оно и не требуется. И преподавателей около 200 человек, а сотрудников, и, наверное, человек 300.
Ну вот сколько в итоге, извини, пожалуйста, но вот сколько в итоге переходит из студента условного магистра, да, то есть магистр – это еще считай студент, из студентов в уже ваши коллеги, скажем так, или они как бы кто-то остается, какой-то процент уходит в предприятия в различные, как вот эта вот система?
Система достаточно простая, она ограничивает у вас так называемые контрольные цифры приема, вы не можете взять больше, чем вам хочется. Чем вам можно? То есть, если у меня в магистратуре набор около 300 человек каждый год, то в аспирантуре около 30-40 того контингента, который попадет на мой факультет. То есть, это, да, у меня и были неприятные ситуации, когда те выпускники, которые хотели попасть ко мне в аспирантуру, они просто не могли пройти по конкурсу, и все. И они ждут, чтобы через год еще раз попытаться зайти, потому что это всегда конкурс. Это всегда лотерея, не даже не лотерея, а жесткая борьба.
То есть конкурс в аспирантуру, если честно, не часто услышишь, что в аспирантуру есть конкурс.
Есть.
Понятно.
И причем он не просто есть конкурс, который приводит к таким последствиям, когда ты понимаешь, что человек, которого ты ждал в аспирантуре, он к тебе просто не дошел, он не смог пробиться через горнило, через тяжелейшие испытания. Что не поделаешь.
Понятно. А вот ребята, которые у вас чемпионы мира по по робототехнике, вот они, скажем, как их развитие на факультете вот у вас происходит? То есть они прям реально тренируются и в каких-то специальных не знаю, как это сказать, ну вот, по каким-то специальным дисциплинам, связанным с робототехникой?
В основном ребята, вот те, которые чемпионы мира, да, они оттачивают, безусловно, программирование, они, безусловно, оттачивают некоторые конструкционные вещи, сделать так, чтобы оно не развалилось, не рассыпалось по дороге. И при этом, мне кажется, ключевая фишка, хотя лучше, чтобы они сами это рассказали, но моё, мне кажется, их ключевое преимущество в том, что они могут сделать что-то нестандартное, вот нетривиальное какое-то решение.
Например?
То есть, простой пример, то есть еще не чемпионы мира, это было просто международное соревнование, которое мы выиграли в номинации, по-моему, «Танцы роботов», что ли. Наши ребята, прежде чем туда поехать с роботами, которые умеют делать красивые движения, догадались взять с собой элементы одежды. И в результате два робота немедленно превратились в мальчика и девочку, и они просто делали движение под балет «Щелкунчик», но когда там гармонично стоит пара в красивой балетной юбке, это просто взяли в последнюю минуту, это придумали, сделали, в результате мы выиграли первый приз. То есть, вот этот подход. Или Всемирная олимпиада роботов, там более жесткие требования. Там нужно, вот, чтобы идея, которую ты придумал, просто захватила все жюри. Например, робот умел по стене залазить, срезать сосульки. Та самая история про срезание сосулек или сосулей, она как раз тоже коснулась тех ребят, которые сейчас у нас учатся, которые выигрывали Всемирную олимпиаду роботов с проектом по срезанию сосулек. Робот, который умеет простукивать деревья и определять, пустое оно, требует его спилить, больное дерево или нет, или его не надо пилить. Был проект у ребят, которые придумали, как собирать мусор за арктическим кругом на Северном полюсе для того, чтобы, ну, просто экологическую катастрофу избегать. И все это ребята, когда ставят перед собой такую задачу амбициозную, они просто за счет того, что у них есть нестандартные подходы мышления, оригинальность какая-то, вот, творчество техническое, инженерное, то оно как раз и дает ключевые преимущества для того, чтобы обогнать тех, кто мыслит стандартно, шаблонно и действует по каким-то предустановленным алгоритмам.
Сколько вообще ребят занимается, помимо этих двоих, которые уже явные там авторитеты, видимо, в этом деле, сколько всего занимается ребят именно робототехникой вот в каком-то таком соревновательном плане?
Ну, много, на самом деле. Я не помню, про каких двоих. То есть, есть
вот про чемпионов мы имеем, я имею в виду.
Даже среди чемпионов есть две команды чемпионов.
А, даже так? Да, то есть, их больше, чем два человека?
Их больше, чем два человека, да.
Кто?
Их точно больше.
Ага. Я имею в виду чемпионов, то есть, которые прям выиграли что-то.
Выиграли Всемирную олимпиаду по роботам.
Ну, вот расскажи про чемпионов тогда. Я думал, что мы говорим именно про двух каких-то ребят, которые стали чемпионами мира. А оказывается, там их
нет,
больше.
Нет, здесь речь идет о командах из нескольких ребят, которые приезжают и в разных номинациях участвуют. И в той или иной номинации занимают первое место, получают золотые медали, становятся официально чемпионами. Соответственно, есть у меня ребята на втором курсе учатся, и среди них есть чемпионы. На первом курсе попали ребята, которые выигрывали Коста-Рику. Причем те, кто выиграли Коста-Рику, попал один на мой факультет, а другой решил стать программистом и пошел на соседний факультет в нашем мегафакультете. Но для меня это абсолютно нормально, и вообще я абсолютно смотрю на это, что это здорово, что человек у нас учился, а теперь он почувствовал, он узнал, что, оказывается, в нем он хочет себя именно вот здесь найти. И мы помогли ему это сделать. В этом наша задача – помочь почувствовать, где твой талант, и помочь ему раскрыться. При этом не стесняясь, если вдруг что-то где-то ошибешься.
Понятно.
По дороге.
Устройство вот этих ребят в итоге-то потом конечное, оно идет по нашим каким-то предприятиям, или они тоже кочуют не обязательно в России?
Да, мы спокойно смотрим на весь мир, мы знаем свое поле, мы не ограничиваемся каким-то ограниченным количеством предприятий. Но, с другой стороны, просто так на свои предприятия мы тоже просто так не смотрим. Мы смотрим на те предприятия, которые бьются, доказывают вообще свою состоятельность, свое право на авторитет и на наших студентов. То есть мы еще не каждому предприятию отдадим своих выпускников, потому что не то, что не отдадим, но мы будем стараться сделать так, чтобы они ушли в те предприятия, в которых они действительно раскроются и будут делать какие-то конкурентные вещи во всем глобальном мире. Специально готовить под конкретное одно предприятие – это время закончилось. И та экономическая модель, которая поменялась у нас в стране, ну, она просто поменялась, и все. И дальше вы делаете вывод. Вы как бы сожалеете об этом, радуетесь этому, либо просто смотрите на вещи прагматично и понимаете, что людям-то жить, и, соответственно, и желательно, чтобы было жить интересно и здорово. И поэтому вы смотрите на те предприятия, которые действительно авторитетные, те, которые на мировом рынке, те, которые дают действительно интересную работу. И там, где требуются исследования и разработки, а не просто перекладывание, грубо говоря, коробок.
Понятно. Ты, я знаю, достаточно давно являешься зрителем канала Дмитрия Юрьевича. Что можешь,
так точно.
Что можешь сказать относительно ну, вот того, что ты смотришь? Почему тебе вообще интересно было смотреть это?
Ну, началось мое знакомство с творчеством Дмитрия Юрьевича, наверное, с тех самых переводов в смешном переводе, но честно скажу, что лично меня захватили первые правильные переводы фильмов Гая Ричи. На мой взгляд, вот этот перевод, ну, позволю себе сказать, что это отдельное художественное произведение, правильный перевод вот этих текстов, который вот меня просто, ну, как сказать, убедило в том, что мне это, не то что убедило, для меня это было просто интересно. И я продолжал это смотреть и следить, и потом для меня было крайне интересно смотреть и разведопросы, которые начались достаточно давно, и интересно было послушать. И дальше меня пленил Клим Александрович Жуков историями про историю, про военную историю, про Средневековье, про… Я переслушал еще раз для себя всю историю Древней Руси, битву Средневековья. Причем началось, наверное, знакомство с видеоролика про оружие Средневековья, про развитие оружия, холодного оружия. Это все было невероятно интересно. И историю я люблю еще со школы, благодаря… У нас был потрясающий учитель истории, который… Каждый урок истории был вот просто театральное шоу, в котором ты был просто заложником того, что сейчас тебя будут… Просто… И методически здорово укладывали информацию о эпохальных событиях, но рассказывали это настолько здорово, что урок истории был просто, не знаю, мы аплодировали, наверное, каждый раз, потому что это было вот всегда супер. И поэтому, когда вот это появилась у вас страничка или раздел про историю, я начал это смотреть. Потом появился Михаил Попов с вопросами по философии. Для меня это было крайне интересно.
Потом… Ну, обычно инженеры же, вернее, технари всегда к философии относятся скептически, точно это… так же, как и я относился.
Ну, я вам могу сказать, что это не совсем, не то чтобы правильная, не совсем удачная точка зрения, потому что на базе философии построена теория решения изобретательских задач.
Это ТРИС, то, что Альтшулер?
То, что ТРИС и Альтшулер, то, что мы преподаем своим ребятам в университете, причем мы даже…
Вы преподаете ТРИС в университете?
Мы мало того, что преподаем, Бушуев Александр Борисович преподает, мы записали его лекции на видео, которое тоже само по себе является нечто уникальным каким-то творческим, или даже не творческим, уникальным продуктом, в котором человек объясняет, как… на каких законах основано изобретательство, вот этот самый феномен изобретения, как это, какими математическими моделями это можно описать, как можно начать управлять этими моделями. И в результате выясняется, что вот этот ТРИС Альтшулера, который является, ну, некоторым, ну, таким хрестоматийным трудом, который основан на диалектике, на законах развития технических систем, выясняется, что можно решать даже задачи того, как в голове происходит этот эффект изобретения, как происходит поиск. И это все описывается, это все моделируется, и это мы этому учим, в том числе ребят. Если допустить, что философия не нужна, ну, это означает, что вы достаточно много потеряете. Гарантированно потеряете, что тоже страшного ничего нет, но потеряете. Много чего мы в жизни теряем, но жизнь продолжается.
Ролики Игоря Леонардовича Викентьева, наверное, тоже смотрел. Он же вот как раз-таки 300 и занимается. Ученик Альтшулера.
Может быть. Но я сейчас точно не скажу, потому что все посмотреть не успеваешь, потому что очень много работы. Но когда появляется свободное время, некоторые ролики, вот спасибо, что сказали, надо будет обязательно брать внимание. Хотя...
Но вот это вот то, что касается истории. Но вот мы последний год пытаемся каким-то образом, в том числе и с вашей помощью, продвинуть знания о технике, технологиях, физике, естественных науках и тому подобное. Пару слов на эту тему что-нибудь скажите.
Как продвинуть
технику? Нужно это, не нужно, полезно, не полезно, людям, ну, конечно, в жизни это пригодится или нет? Потому что вот сейчас по математике, допустим, Черцов начинает что-то сложнее говорить, людям тяжело откровенно, то есть это
воспринимать. Ну, лекции очень интересные, то, что Черцов записывает вас, это очень классно, и это большая находка,
что, безусловно,
что это есть. А почему это нужно? Можно трезво оценить свои ключевые преимущества. Вот мы страна, да, какие у нас есть такие преимущества перед другими конкурентами, да, по опасному бизнесу, чтобы выжить. Выясняется, что мы умеем что-то изобретать, мы умеем нестандартно мыслить, мы умеем решать сложные задачи за счет какой-то вот своей хитрости или хитроумия. И для того, чтобы это все работало, чтобы наши дети все-таки могли чувствовать себя спокойно, зарабатывать нормально и вписываться в жизнь, для этого надо их этому учить. Как их учить? Для этого надо их завлекать, убеждать, что это интересно. Поэтому почему роботы? Да потому что это понятно умозрительно. Что такое сложная динамическая система, это набор сигналов, это все скучно и неинтересно для обычного школьника. Когда он видит робота, который стоит на шаре, вот это уже, извините, это уже вызывает неподдельный интерес. Если просто робот умеет махать рукой и разговаривать с вами, но это... У нас такой примитив – это ералаш из советского времени, там, 80-х годов, когда робот разговаривал с пионером. Ну, сейчас это уже не так интересно. А когда робот умеет стоять на одной руке или, там, грубо говоря, бегать, ну, конечно, самые крутые, к сожалению, не мы, а когда робот умеет делать сальто и бегать по кирпичам одного известного производителя, робот «Атлас», это, конечно… заставляет мотивировать себя, что а почему мы хуже, давайте мы будем делать что-то, нечто похожее, и будем делать с роботом то, что другие не умеют делать. И для этого, конечно, надо завлекать людей, для этого надо объяснять, как это интересно. И в этом, я считаю, если ваш канал это будет показывать, и он это показывает, то, конечно, это даже нетрудно видеть, какая широкая у вас аудитория, и она растет каждый день, то, конечно, это все необходимо.
В завершении, вот все-таки ваша, наверное, какая-то основная задача – это привлечение, ну, талантливых студентов, наверное, да, если, помимо производственных, да, наверное, студент является, ну, каким-то таким толковый, это некий базис, в будущем толковый специалист. У вас проблем, я так понимаю, все-таки с этим нет, потому что достаточно большой конкурс. Или с этим есть какие-то вопросы?
Вопросы всегда есть. Есть жесткая конкуренция, потому что мы же играем не просто там между робототехниками, да, мы играем со всеми на равных условиях. Дети могут запросто уйти в физику, или в программирование, или в искусство, или куда угодно. И ваша задача, чтобы к вам попали наилучшие. И это борьба, это, ну, конкуренция. И проблемы, конечно, всегда есть. И потом, когда приемная кампания заканчивается, все смотрят на результаты и смотрят по своим метрикам уровень, там, качество приема. И это для вас является каким-то ответственным показателем, ну, для меня, в частности. И, соответственно, конечно, есть вопросы, есть. Но, безусловно, мы будем рады всем, кто к нам придет, мы всегда готовы создать все условия для того, чтобы те, кто хочет у нас учиться, чтобы они у нас учились. То есть для этого, если есть проблемы со стандартной точкой входа, мы открываем нестандартные точки входа, совершенно легальные в правом поле, которые ничто не нарушая, но открывают возможности для ребят попасть к нам, у нас учиться, работать.
Короче, если есть какие-то молодые ребята, или если есть взрослые ребята, у которых есть молодые ребята, которым в скорости надо будет идти учиться, вот, пожалуйста, факультет
систем управления
и робототехники. Отлично. Университет ИТМО, Пыркин Антон, пожалуйста, к нему всех направляю.
Спасибо вам, что пригласили. Очень приятно было рассказать о нас, о себе.
Приходите еще.
С удовольствием.
Всем до свидания.